Новая работа черного кота. Протрезвев и начав отправляться от болезни, черный кот понял, что им с женой катастрофически не на что жить. Желтая кошка, отвыкнув от хорошей жизни, надеялась, что стоит мужу прийти в себя, как в их семью вернется достаток. Но все было не так просто. Древний змей постарался, чтобы черного кота не взяли ни на какую нормальную работу. Ему приходилось перебиваться случайными заработками, которых кошачьей семье едва хватало на еду и оплату жилья. Как только кот перестал пить, сразу же в отношении его перестала действовать льгота, предусмотренная для котоскотов. Работать приходилось за символическую плату с утра до вечера, но черный кот не унывал. Он видел в этом не только начало своего исправления, но и свою приобщенность к судьбе народа Зверландии. Пока ему не приходило в голову, как он может исправить то, что произошло со страной по его вине. Для начала черный кот решил облегчить жизнь желтой кошки. Она была недовольна тем, что муж работал с утра до вечера, а достаток так и не вернулся в их дом, но вслух этого не высказывала. В конце концов, ей не нужно было больше побираться, и она никогда теперь не голодала. Простая недорогая еда в их доме не переводилась, так что кот, к неудовольствию жены, даже немного подкармливал голодных соседских котят. «Нам самим нечего есть», — недовольно говорила она ему. «Мы сами нищие, это нам должны помогать. Не мы этих котят наплодили. С какой стати я должна отдавать им последнюю еду?» «Не последнюю», — мягко поправлял ее кот. «И когда ты была действительно нищей, то тебе помогали. Вспомни, ты сама об этом не рассказывала. А сейчас у нас есть не излишки, но все же хоть что-то, чем мы можем поддержать тех, кто в отчаянном положении». Желтая кошка надувалась, но не знала, что возразить. Действительно, к ее большому удивлению, совсем бедные по ее понятиям говорящие звери много раз помогали ей в благодарность за то, что раньше делал им черный кот. «Вот видишь», — дождавшись, когда жена успокаивалась, — заключал он, — «ничто доброе, сделанное нами, не пропадает, но, к сожалению, ничто злое». Тут он горестно вздыхал. «Поэтому мы должны спешить делать добро, пока у нас есть к этому возможность. Сначала соседи и те, с кем приходилось выполнять нехитрую работу, а затем все больше зверландцев стали замечать перемены, происходившие в черном коте. Он не мог помогать им так, как делал это, когда был заместителем губернатора, но все знали, в каком отчаянном положении он находился совсем недавно, и как до сих пор ему сложно жить. Поэтому самая небольшая помощь, которую кот оказывал им сейчас, воспринималась как что-то особое. В Зверландии уже почти разучились поддерживать тех, кому плохо. Нужно сказать, что желтая кошка не зря удивлялась тому, что ей помогали. Зверландцы стали жестокосердными, неблагодарными и оправдывали это тем, что плохо живут. А сейчас черный кот начал подавать им пример того, что можно даже среди жизненных трудностей помогать тем, кому еще хуже. Это совпало с тем, что близился конец президентства древнего змея, и в народе стали поговаривать, что, возможно, скоро вновь в страну вернется крылатый лев. Разумеется, все это не могло понравиться президенту. Но сделать коту прямо он ничего не мог, потому что к тому вернулась защита крылатого льва. Поэтому решено было действовать по-другому. Однажды в дом черного кота постучали. Когда он открыл, увидел какого-то непонятного, но очень важного зверя. «Меня зовут господин Бобровыхухоль», — представился тот. «У меня к вам важный разговор». Кот с подозрением относился к таким непонятным зверям, происшедшим от скрещивания разных видов. Они не вызывали у него доверия, так как он считал, что им передались пророки их родителей, пошедших вопреки установлениям природы. «Вы считаете, что дети ответственны за ошибки своих родителей?» — поймал его взгляд Бобровыхухоль. «Поверьте, я не только не разделяю их отношения к подобным экспериментам, но даже сам не завел семью, чтобы не заставлять явиться в этот мир новых невинных страдальцев. О том, что главной причиной отсутствия семьи было пристрастие к экспериментам намного худшим, чем тот, результатом которого он стал». Бобровыхухоль промолчал, поэтому черный кот проникся к нему сочувствием, хотя сочетание слова «господин» со словом «бобровыхухоль» казалось ему необычайно смешным. «Но это ладно. А как можно осуждать кого-то за поступки другого? Я являюсь представителем одной транснациональной корпорации в этой стране. Мы с интересом следим за вашей деятельностью, политической и общественной. А зная, в каком отчаянном положении вы сейчас оказались, руководство нашей корпорации хотело бы поддержать вас, чтобы вы имели возможность не растрачивать свои силы на бесполезную, неквалифицированную работу. Я имею поручение предложить вам сотрудничество. В чем оно будет заключаться?» «Нас интересовал бы ваш взгляд на причины современного кризиса в стране и пути выхода из него. Это просто анализ, который, возможно, будет выпущен в виде книги за границей. Одновременно для вас это возможность сформулировать ваше видение этого вопроса, ведь вы наверняка об этом думаете. Мы готовы очень хорошо оплатить вам эту работу. и Бобровыхухоль назвал сумму, которая черному коту и не снилась, даже когда он был премьер-министром. «А не будет проблем с президентом?» – спросил он уже, прикидывая, как мог бы с пользой употребить эти средства. «Нет, он считается с нашим международным статусом. Мы полностью независимы от местного правительства». «Кому я буду подчиняться?» «Никому, естественно. Лишь раз в месяц вы будете передавать мне то, что успели написать, и получать ту сумму, которая была озвучена». «Так это не за всю работу, ежемесячно», — чуть не сказал вслух кот, но сдержался и произнес только то, что согласен, но его интересует, кто стоит во главе корпорации. «Вам это так важно?» — улыбнулся Бобровыхухоль. «Я знаю не больше вас. У меня такой же есть контакт только с одним представителем из Катастрании. Знаю только, что председатель правления корпорации исключительно влиятельное лицо. Ну и все. Знаю, что они всегда вовремя платят и не спрашивают ничего сверх того, о чем договорились. Разве этого недостаточно?» «Действительно достаточно», — согласился черный кот и, не раздумывая ни минуты, подписал контракт. Бобровыхухоль не врал, что ничего не знает о руководстве корпорации, имевшей деление в 50 странах. Он был в самом низу пирамиды, во главе которой стоял древний змей. Зачем стране, находившейся под его непосредственным контролем, было держать представителя, который бы что-то собой представлял? И, разумеется, решение о поддержке черного кота было принято не из соображений жалости. Через 3 месяца заканчивался срок его президентства. Поэтому древний змей хотел досконально знать, что на уме у того, кого опять начал считать главной опорой угрозой своей власти. Благодаря придуманному ходу с работой в корпорации не нужно было ни шпионить, ни выдумывать хитрости. И зная черного кота, можно было быть уверенным в том, что он сам добросовестнейшим образом все о себе подробно распишет. Была надежда и на то, что впервые став богатым, кот привяжется к материальным благам, и ему будет не до нужд зверланцев. Кот-обличитель. У черного кота после встречи с Бобровыхухолем появились деньги, на которые он мог удовлетворить любую прихоть жены, но мог и помочь сотням нуждающихся зверланцев. Кот решил, что нужно поступить так, как он поступал всегда раньше. В течение дня он купил все домой необходимое на месяц и несколько недорогих подарков желтой кошке, а остальные деньги направил на помощь горожанам, находившимся в самом отчаянном положении. Сотни благословений, которые черный кот услышал за этот день, уравновесились сотнями проклятий желтой кошки, которыми она его осыпала, узнав, какими средства прошли мимо нее. Впрочем, подумав, она успокоилась. Во всяком случае, сейчас ей было все же неплохо жить, тем более, что впервые за последние годы муж купил подарки. А кот привык не обращать внимания на вопли жены. Если бы он выслушивал все, что она говорила, и вслушивался в это, то давно сошел бы с ума. Его волновало теперь, как лучше исполнить работу, аванс за которую был уже потрачен. Черный кот сел с пером над стопкой листов белой бумаги и задумался. Страна действительно гибла на глазах. Ему все это было известно не понаслышке. Последние годы он тесно общался с простым народом и видел конкретное горе многих сотен семей. Алкоголизм, наркомания, проституция, воровство, грабежи, изнасилование, убийства стали обыденным явлением в стране, когда-то не знавшей ничего подобного. И кто виноват в этом? Конечно же, древний змей и назначенное им правительство. Кот с жаром начал описывать те ужасы, которые творятся в Зверландии. Бесчинство власть придержащих и пользующихся им покровительством иммигрантов из других стран. Он ярко описывал сломанные судьбы, растоптанные жизни, украденное счастье. Какой же выход из всего этого? Ответить на этот вопрос было еще труднее. Черный кот прекрасно понимал, что выборы при существующем режиме – всего лишь фикция. Слишком прочно врезался в его память рулон туалетной бумаги, на котором он подписал выборное законодательство. Но если не выборы, то какой же есть вариант сменить преступную власть? Революция? Но именно она и была нужна древнему змею, чтобы он мог с полным надправом открыто применить вооруженную силу для уничтожения очень многих зверланцев. Черный кот прекрасно понимал, что выборы при существующем режиме всего лишь фикция. Слишком прочно врезался в его память рулон туалетной бумаги, на котором он подписал выборное законодательство. Но если не выборы, то какой же есть вариант сменить преступную власть? Революция? Но именно она и была нужна древнему змею, чтобы он мог с полным на это правом открыто применить вооруженную силу для уничтожения очень многих зверланцев. Кот задыхался от бессилия, не видя выхода из сложившегося положения. Но тут ему пришло в голову, что напрасно винит во всем древнего змея и его приспешников. Разве не он сам отдал им власть? Разве не он стал причиной того, что умер от горя губернатор Тигр, а крылатый лев добровольно отправился в изгнание? Так может быть, не вне, а внутри себя необходимо найти причину постигших Зверландию бед? В этот вечер, когда к нему пришли несколько десятков говорящих зверей, еще раз поблагодарить за помощь, черный кот обратился к ним со следующими словами. «Какая мне может быть благодарность? Ведь это я виновник того, что происходит со страной. Но от того, что я это признаю, ничего не изменится. Народ имеет ту власть, которую он заслуживает. Наивная Зверландия однажды позволила мне сделать выбор за нее. Но сейчас ее жители уже не наивны. Нам пришлось увидеть много плохого, узнать настоящее горе и понять, что на свете есть вещи, которые хуже смерти. Но причина всего этого не только в моей ошибке, не только в произволе древнего змея и его правительства. Каждый из вас, если заглянет в свою душу, увидит, что в ней тоже есть то, что вызвало к жизни все это. Зло. Нам нужно всем покаяться в том, что мы натворили за эти годы. Но не просто покаяться, а изменить свою жизнь, безжалостно выкорчевав из нее все то, что ведет нас в сторону зла. Мы должны попросить прощения у крылатого льва за то, как все мы поступили с ним тогда на площади, и попросить его вернуться. Это единственный шанс вернуть счастье для нашей страны». Зверландцы слушали его смущенно. Почти никто не воспринимал серьезно то, что говорил черный кот. Конечно, возражать они не осмеливались, но думали, что все эти речи – просто последствия резкого прекращения пьянок и обычного в этих случаях самобичевания. Но двое собравшихся все же подошли к коту. Это были те, кому он не просто помог, а фактически спас их. Молодая лисичка, которую за долги ее родителей хотели забрать в рабство к старому лепрекону, и пожилой леопард, которого черный кот выкупил из долговой тюрьмы. «Я не помню крылатого льва, но я вижу вас. Вы меня спасли, и я вам верю», — сказала лиса. «Если вы говорите, что нужно просить прощения у крылатого льва, то я готова это сделать. Я еще молода и не успела совершить в реальности ничего особенного. Но в своих мыслях я очень завидовала старшим подружкам, ставшим содержанками богатых лепреконов. И только оказавшись на грани того, чтобы упасть в эту пропасть, я одумалась и всем сердцем захотела вернуться к спокойной и чистой жизни. Мне не нужно богатство, чистая совесть и свобода дороже золота». «Девочка хорошо сказала», — добавил леопард. «Нет ничего дороже свободы, но я не ценил ее. Когда-то я служил в полиции у крылатого льва, потом недолго послужил древнему змею. Но этого недолго хватило, чтобы навсегда омрачить мою совесть несмываемым позором многих плохих дел. Я уже был за них наказан, умерли все члены моей семьи, и если бы не вы, господин черный кот, я сгнил бы в долговой тюрьме. В отличие от лисы, мне есть чем каяться, но надеюсь, что я уже изменился. Я всем сердцем мечтаю о том, чтобы крылатый лев вновь царствовал над нами, и прошу его об этом». Глядя на лису и леопарда, и некоторые другие, кто робко, кто смелее, начал называть то, что тяжелым камнем уже много лет лежало на душе. И, высказав это, они чувствовали удивительное освобождение и обновление. Лишь некоторые из тех, кто собрался в этот день у черного кота, не присоединились к всеобщему порыву покаяния, а предпочли потихоньку уйти. Но в сердце они завидовали тем, кто остался, потому что тяжесть в их душе стала еще нестерпимее. А крылатый лев в этот самый момент вместе с великим императором видел все это, и по глазам его текли слезы. «Могу ли я уже вернуться в Зверландию?» — спросил он. «Можешь, но пока скрытым образом, чтобы никто тебя не видел», — ответил великий император. «Им предстоит еще путь, который они должны пройти сами. Но ты отныне получаешь власть помогать всем в Зверландии, кто призвал тебя на помощь». И при исполненной радости крылатый лев полетел в свою любимую страну. Первый отчет. За месяц уже сотни зверландцев пришли к черному коту, движимые желанием покаяться и попросить крылатого льва вернуться. Сам крылатый лев, правда, пока невидимый для всех, уже находился в стране. И каждый, обратившийся, получал от него защиту, которую раньше имел один черный кот. Древний змей был в ярости. «Все рушится на глазах», — кричал он звероящеру Хуньпоцу. «Сделай так, чтобы все считали этого кота и тех, кто к нему ходит, сумасшедшими и асоциальными элементами. Мы делаем все, что в наших силах», — отвечал министр. «Но что-то не дает нам причинить им реальный вред. Подосланные убийцы в ужасе бегут, и потом не находят от страха слов описать представшее пред ними видение. Попытки экономического воздействия рушатся, потому что они обходятся малым и помогают друг другу. И еще создается впечатление, что у них все как бы само собой приумножается. Наши попытки телевизионных обращений и газетных статей становятся все менее эффективными. Я чувствую присутствие где-то рядом крылатого льва, с тревогой сказал президент. Пока он мне не видим, но он где-то здесь. Издалека он не смог бы защищать стольких одновременно. Хоть бы этот черный кот допустил какую-то ошибку, чтобы можно было его дискредитировать. Встреться с Бобровыхухолем, пусть он даст ему за этот месяц двойной гонорар. Но при желтой кошке, может быть, она сумеет заставить мужа потратить эти деньги на какие-то безделушки. Тогда нам, по крайней мере, можно будет говорить, что он ничем не отличается от наших чиновников, да еще подкаблучник. А у народа, который находится в тяжелейшем положении, это вызовет по меньшей мере раздражение и недоверие. Заодно посмотрим, что за отчет он составил за месяц. Бобровыхухоль пришел к черному коту, выждал момент, когда он был вместе с желтой кошкой. «А я к вам с зарплатой. Ваш отчет готов?» Вот он, несколько виновато протянул папку кот. К описанию бедствий страны он приписал лишь то, что видит выход из всего этого в покаянии изменений народа. «Не знаю, насколько он вас устроит». «Я не имею полномочий оценивать вашу работу», — возразил Бобровыхухоль. «Вот ваш гонорар, вы честно его заработали, и можете подумать еще месяц. Возможно, что-то еще напишете, и это будет также оплачено. Кстати, все забываю спросить, почему вы живете в этой хибаре? Но, впрочем, сегодняшнего гонорара достаточно, чтобы вы могли купить особняк в центре столицы и безбедно жить несколько лет». С этими словами он пристально посмотрел на желтую кошку, передал черному коту большой конверт с деньгами и вышел. В душе кошки происходила огромная борьба. С одной стороны, ей страшно хотелось получить особняк в центре столицы, а с другой она понимала, что сейчас самое неподходящее время для исполнения таких желаний. Она видела, что происходит вокруг ее мужа, и как ей это не было непосильно тяжело, считала своим долгом его поддержать. «Купи продуктов на полгода, потому что я чувствую, что это последний твой гонорар. А остальное трать так, как считаешь правильным», — вслух сказала она, и выбежала из комнаты, чтобы хотя бы выплакаться с горя об ушедшем особняке, который она уже начала считать своим, хотя и не видела никогда в жизни. Черный кот был очень растроган поступком жены. «Может быть, она навсегда изменилась?» — думал он. А рядом невидимо ему стоял крылатый лев и улыбался. Это вряд ли. Но конкретно для нее вполне достаточно одного такого поступка в жизни. На полученные деньги черный кот смог сделать столько реальных дел, спасших десятки зверланцев, что еще сотни жителей страны в этот и следующий день почувствовали реальность происходящих перемен, покаялись и призвали крылатого льва вернуться в страну. Древний змей был еще в большей ярости. Больше никаких денег этому мерзкому коту. Хотя какое-то уже имеет значение. А эта кошка, надо же, какая игра в благородство. Единственное утешение, что, может быть, она надеется, будь то ее муж таким образом станет президентом, и она получит еще больше. Хотя вряд ли. Нам необходимы свежие идеи, — обратился он к Хуньпоцу. Провокация звероящера. Популярность черного кота в народе постоянно росла. А защита крылатого льва, невидима для всех находившегося в Зверландии, не давала причинить никому из призывавших его какой-либо вред. Зверландцы осмелели, их встречи с черным котом перетекли на площадь столицы. Затем он поехал и в центры других провинций страны, где его во множестве окружали говорящие звери. Они задавали вопросы по тем или иным жизненным ситуациям. Звероящер Хуньпоц решил этим воспользоваться, чтобы подосланные им агенты-провокаторы задали такие вопросы, любой ответ на которые либо уронил авторитет кота в глазах народа, либо позволил объявить его политическим преступником. В одном из городов к черному коту, продираясь сквозь толпу, подошел старый лис. Он сказал, что его внучку продали в один из борделей Гоблинландии. Нашлись 10 смельчаков, которые с оружием в руках готовы ее спасти оттуда. Им нужно всего лишь одобрение кота. С ним они смело выполнят задуманное. Черный кот задумался. Он много думал о том, что нужно как-то спасти зверландок, попавших в заграничное рабство. Но метод ему не нравился. Одобрив его, легко можно было заслужить славу террориста и международного преступника. На это и надеялся подославший старого лиса звероящер. С другой стороны, сказать, что пусть все так и останется, то, что нужно смириться, было поперек совести кота, и совсем не тем, что ожидал от него услышать народ. Поэтому вслух он сказал: «Я соболезную вам, но это сложная проблема, которую нужно решить не так, как вы предлагаете. Необходимо спасти не только вашу внучку, но и всех остальных, оказавшихся в такой ситуации. Однако сделать это мы сможем лишь после того, как в страну вновь вернется крылатый лев. Его сил будет достаточно, чтобы освободить всех, кто мучается сейчас в рабстве в далеких странах. Наши же силы пока очень малы. Если мы пойдем по предложенному вами пути, то нас просто объявят преступниками и уничтожат». В другой раз к черному коту подошел молодой сокол. «Я снайпер», — сказал он. «Ваше слово, и я застрелю древнего змея. Мне известно место, с которого открывается прекрасный обзор на его резиденцию. Он станет легкой мишенью». Черный кот знал, что древнего змея невозможно ни застрелить, ни уничтожить каким-либо еще способом. Да если бы и было возможно, разве допустимо пытаться что-то доброе строить, прибегая к террору? И нужно ли говорить народу о неуязвимости президента, не напугает ли это многих? А без правды невозможна победа. «Мы не террористы», — вслух сказал он, — «и всякий, прибегающий к подобным методам, готовит себе такой же конец. Все возвращается в этом мире. Мы должны понимать, что для всех попыток причинить ему вред древний змей неуязвим. Попытка сделать то, что ты предложил, только увеличит его силы. Лишь великий император и получивший от него силу крылатый лев имеют власть заточить его в темницу, чтобы он больше не правил нами. Но для этого мы должны измениться и стать достойными того, чтобы нами правил крылатый лев». В третий раз к черному коту уже наедине подошел Бобровыхухоль и сказал, что транснациональная корпорация, которую он представляет, готова полностью профинансировать президентские выборы кота, имеющего в случае мощной финансовой поддержки большие шансы на победу. «Вы не понимаете простой вещи», — улыбнулся черный кот. «В этой стране действуют иные законы. Выбор совершается не на брошенных в урну клочках туалетной бумаги, а в сердцах зверланцев. Мы получим ту власть, которой достойны. И думать, что простой кот вроде меня реально может править страной, наивно и глупо. Я могу лишь выполнять то, в чем чувствую свое предназначение. Но я не могу дать ни счастья, ни мира и безопасности Зверландии. Это может сделать только крылатый лев, появление которого в стране я с нетерпением жду, чтобы лично попросить у него простить меня и вернуться править нашей страной». А крылатый лев в это время стоял за спиной черного кота и благословлял его. Возвращение государя. К моменту окончания президентского срока древнего змея столько зверланцев получили защиту крылатого льва, что черный кот смог настоять, чтобы выборы президента прошли на той же площади, где совершалось изгнание царя. Хуньпоц попытался доказать, что с юридической точки зрения это полностью несостоятельное, но даже древний змей отмахнулся от него. Жители Зверландии должны были вновь сделать свой выбор, но теперь никто не мог им помешать. Опять был сооружен большой помост, на котором в этот раз стояли двое — черный кот и древний змей. Казалось, что на площадь столицы пришли все жители страны, в общем-то не очень густонаселенной. Сейчас на площади и нескольких кварталах от нее невозможно было пройти. Десятки тысяч зверланцев стояли, тесно прижавшись друг к другу, и ждали, какой будет их дальнейшая судьба. Первым к народу обратился президент. Магическая сила его глаз ослабела, но взгляд еще мог вызывать неописуемый ужас. «Так неужели все считают, что я плохо правил этой страной? Неужели есть те, кто еще не боится открыто стать моим врагом? Неужели вы не знаете, как я поступаю со своими врагами?» — шипел он. Но черный кот смело перебил его, так же, как и с друзьями. Сейчас не время для запугиваний. Пришло время каждому сделать свой выбор. И я предлагаю сегодня не выбирать нового президента, а встать всем на колени и попросить крылатого льва простить нас и вновь стать нашим царем. Поднялся неописуемый шум и гвалт, который устроили гоблины и карликовые динозавры. Однако кот, невзирая на это, опустился на колени, и его примеру последовали более половины собравшихся. И от их имени он воззвал крылатому льву. А тот стоял рядом с черным котом, невидимый для всех, но оберегающий тех, кто к нему обратился. И когда раздалась нестройная мольба тысяч голосов, зверланцы увидели, наконец, крылатого льва. Увидел его и древний змей. Он был бессилен против этого соперника и мог только молча с ненавистью смотреть на него. А крылатый лев обратился к народу. «Я рад тому, что вы изменились, дети мои. Вам пришлось пройти через многие испытания и лишения, чтобы вы научились ценить то, что имеете. Сколько тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, а сколько тех, кто томится в рабстве в чужих странах. Но многих из первых великий император забрал свои чертоги, а вторые сегодня стали свободными, потому что благодаря вашей молитве я получил власть помочь им». При этих словах словно туча накрыла небо. Это сотни огромных орлов принесли на своих спинах освобожденных ими в Гоблинландии, Скотострании, Лепреконии, рабов-зверланцев. Сколько тут радости было у их родных. Затем крылатый лев обратился к тем, кто поддерживал древнего змея. «Я даю вам выбор – остаться жить здесь по моим законам или перебраться в те страны, где царят законы, более понятные вам. Большинство лепреконов, гоблинов, мутантов, динозавров, звероящеров, крокодилов и крыс решили стать эмигрантами. Им разрешено было взять все свои сбережения, в том числе продать дома или получить за них денежную компенсацию от государства, но под конвоев огромных орлов они должны были в трехдневный срок покинуть страну. Те же, которые остались, захотели попробовать как можно полностью измениться и жить по-новому, не в постоянных злобе и страхе, а в спокойствии и радости. «У вас начинается новая жизнь», — обратился крылатый лев к зверланцам. «Вы забудете о голоде, нужде и тяжелых болезнях, о преступности и страхе. Но для этого вы должны будете забыть и о своих пороках, которые владели вами, и это будет очень сложно. Но сделать это необходимо, потому что третьего шанса начать все сначала может не быть». Потом царь повернулся к древнему змею. «У нас опять появится единственный политический заключенный». «А я не могу идти в другую страну?» – спросил тот. «Нет, потому что и ты, и я связаны с Изверландией, ты же знаешь это. Ты мог уйти, пока был президентом, но сейчас опять станешь узником. А очень многие из тех, кого ты бросил в темнице за надуманные преступления, я сегодня же освобожу». После этого крылатый лев пристально посмотрел на черного кота. Тот сник под его взором и низко опустил голову. «Ну, полно тебе, дружески», – сказал ему царь. «Да, ты стал виновником многих бедствий в этой стране, но ты же послужил ее спасению, поэтому я не буду тебя ругать. Более того, страна другая, теперь в ней нужен премьер-министр. Ты ведь уже имеешь опыт подобной работы, не правда ли? К тому же президентский дворец теперь стал как бы и ни к чему, я не привык к таким жилищам, а желтая кошка будет довольна, она ведь всегда мечтала о дворце». Крылатый лев испытующе смотрел на кота и на его жену, которая, когда он обратился к ней, вышла из толпы и встала рядом с мужем. «Я не хочу власти. Я хочу только вновь послужить народу. Как делал это, когда был заместителем губернатора Тигра», — сказал черный кот. «Поэтому мне дворец не нужен. Я должен не упиваться своим величием, а быть рядом с теми, кому трудно. Впрочем, моя жена должна еще высказаться, ведь это ей дворец предложили». Но желтая кошка обняла крылатого льва и заплакала. «Зачем нам дворец, когда в нашей душе есть мир и счастье? Правда, трехэтажный дом вместо хибары, в которой мы живем, не помешал бы. Но ведь не в этом же смысл жизни». Царь весело засмеялся. «Я думаю, что уж трех- или даже четырехэтажный дом для премьер-министра – это не роскошь, а свидетельство его статуса. Ты что-то хотел спросить?» – обратился он к черному коту, увидев, что его что-то мучает. «Не знаю даже», — замялся тот. «Если я буду премьер-министром, то можно я буду носить парик и камзол?» «Ну, конечно», — ответил крылатый лев и засмеялся еще веселее. «Нет, если нельзя, я же не настаиваю», — совсем стушевался кот. А царь продолжал смеяться. Перед ним были вновь его милые зверланцы, искренние и забавные в своих недостатках, но любящие и верные, готовые преодолевать свои самые сильные желания, если это будет необходимо. И в Зверландии вновь воцарилось счастье. От автора. Известный христианский писатель и философ Клайв Стейплс Льюис так объяснял, почему он выбрал сказки в качестве формы для целого цикла его книг, получивших мировую известность. В ней не было ни сложных характеров, ни любовных линий, жанр, в котором все это отсутствует, сказка. И как только я понял это, я полюбил саму форму. Ее краткость, строгую сдержанность описаний, ее гибкие традиции, ее непримиримость ко всякому анализу, к отступлениям, рассуждениям и прочей болтовне. Сказки обобщают, оставаясь в то же время конкретными, представляют в осязаемой форме не понятия, а целые классы понятий. Они избавляют от несообразностей. Лучше сказать о том, почему и я также остановился на этом жанре. Я не смогу. Я решил написать, что сам вкладывал в сказку «Черный карликовый тигр», потому что восприятие ее первыми читателями было очень разным. Образы, которые появляются в ней, требуют некоторого пояснения. Крылатый лев – ангел-хранитель страны, древний змей – демон, мучающий эту страну. Их власть в стране зависит от того, в какую сторону уклонятся жители страны. Великий император не показывается. А в этом есть элемент апофатики. Непонятно, имеется в виду Бог или же просто более высший ангел. Остальные люди, говорящие звери, лепреконы и гоблины, показывают разные типы людей. Есть параллели с русской историей. в частности с отречением императора от престола в 1917 году. Тогда тоже были те, кто считал, что как только Россия перестанет быть монархией, все сразу станет прекрасно. Свою частную волю они ставили на место воли народа, полагая, что им понятнее, как лучше. В реальности же это стало началом нового периода страданий страны. Черный кот – сложный персонаж. В начале сказки он имеет какие-то черты честного государственного служащего, на определенном этапе прельстившегося внешней мишурой, но пока еще наивного, считающего, что от преобразований будет лучше. По мере шагов в эту сторону черный кот начинает считать, что преобразования нужны сами по себе. Умерший от горя губернатор Тигр – символ всего благородного, что было в императорской России, государственных деятелей, по-настоящему любивших родину, которые не пережили предательство тех, ком были уверены. Лепреконы и гоблины, окружающие черного кота, показывают, кто именно стоит за революциями, но самим им не дается власть для совершения переворота. Им нужен для этого черный кот, имевший власть и авторитет в прежнем мире. Символично, что именно кот должен освободить древнего змея. Дальше жизнь героев сказки становится чем-то похожа на жизнь в современной России или послевоенной Америке, во многих других странах. Социальные пороки и преступления множатся по мере удаления жителей страны в сторону греха. Они становятся рабами древнего змея. Противопоставляется подлинный выбор между добром и злом, выбору того или иного политического лидера. Художественно это подчеркивается и некоторыми высказываниями героев, и тем, что выборное законодательство написано на рулоне туалетной бумаги, свитки. Показывается, что выбор жителей страны в пользу древнего змея вначале кажется более легким и безопасным, но оборачивается множеством страданий, а выбор в пользу крылатого льва вначале кажется опасным и невозможным, а оказывается простым и безопасным. Черный кот, освободивший древнего змея, не принимает от него изменения своей сущности, мнимого превращения в тигра, но он принимает от него новое имя, с которым идет через весь период своей жизни во грехе. Его жизнь и жизнь желтой кошки этого периода – жизнь обычных людей, мучимых разными обстоятельствами, ведь тот, кто вершит историю в сущности, имеет свойственные всем проблемы. А с другой стороны, прослеживается путь от добра ко злу и обратно на примере конкретной личности, подчеркивается значение личности для исторического процесса. Один обратившихся помогает обращению многих других, а затем способствует изменению жизни всей страны. То, что кошка в конце просит большой дом, а кот парик и камзол, показывает, что даже достигнув определенных степеней духовного совершенства, человек не изживает в себе несовершенство своей природы. Всякий человек есть ложь. И то, что крылатый лев не отказывает им в этом, говорит о том, что подобные вещи неплохи сами по себе. Но как только период испытаний заканчивается, это приводит к своего рода новым испытаниям. Закончить послесловие хотелось бы также словами Клайва Стейблза Льюиса. В идеале сказка может дать даже больше. Благодаря ей мы приобретаем новый опыт, потому что сказки не комментируют жизнь, а делают ее полнее. Конечно, я говорю о жанре вообще, а не о моих собственных книгах.